Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Вас приветствует радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Цена победы». Как всегда в это время в эфире. Я Владимир Рыжков. Работаю в московской студии «Эхо Москвы». Мы продолжаем по-своему приближаться к юбилею победы. Май 45-го года. И мы решили в этом году с Виталием Дымарским сделать в рамках нашей программы «Цена победы» такой мини-сериал «Весна 45-го года». И уже мы что-то рассказали про разные сюжеты. В том числе мы сделали программу про советских солдат за границей в 45-м году и так далее. А сегодня мы поговорим на тему, к которой мы ранее никогда не обращались. К нашему стыду, к нашему сожалению. Между тем, тема эта чрезвычайно, на мой взгляд, любопытная, чрезвычайно насыщенная и интересная. Мы поговорим об Австрии. Мы поговорим об Австрии во Второй мировой войне. И вся, ну прелесть тут неподходящее слово, вся особенность этой темы заключается в том, что никакой Австрии формально во Вторую мировую войну не было. Потому что Австрия после аншлюса 1938 года стала частью Германского рейха. Поэтому, когда мы говорим Австрии во Второй мировой войне, это требует некоторых оговорков и пояснений. И сегодня вот в этой сложнейшей теме, значит, что такое была Австрия во Вторую мировую, как она оказалась частью Третьего рейха, чего она делала в Третьем рейхе, как она себя вела во Вторую мировую и чем все это для нее закончилось, мы поговорим с одним из крупнейших в нашей стране авторитетов в истории Австрии. Это Владимир Швейцер, историк, доктор исторических наук, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук. Владимир Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте вот мы начнем. Коль скоро у нас, вот с чего, коль скоро у нас программа называется «Весна 45-го года», дайте оценку, определение, характеристику. Что случилось с Австрией в апреле-мае 45-го года? Был ли это разгром? Было ли это освобождение? Как вы это определяете? И самое интересное, Владимир Яковлевич, как это определяют современные австрийцы?
Ну, во-первых, я хочу сказать сразу, что я бы немножко все-таки, я уже об этом даже раньше говорил, но я повторю, я бы начал все-таки с конца Первой мировой войны.
Так.
Вот почему. Потому что в ноябре 1918 года потерпела крах Германия, Германская империя. Потом у них последовала революция, все кончилось Веймарская республика, которая кончилась фашизмом. Это, так сказать, такая вот одна канва. Но, естественно, была разгромлена и Османская Турция, которая утратила все арабские свои страны, и до сих пор, вот вы видите,
она тоже превратилась в национальное государство.
Да, но сейчас она, вот мы видим Эрдогана, что они чего-то хотят восстановить, так сказать, что-то такое определенное величие Турции, да. А что касается Австрии, то это была, конечно, до 18-го года одна из крупнейших стран, держав Европы.
Империи.
Это была империя.
Австро-венгерская.
Да. Это была сложена из целого ряда государств. Но в результате военного поражения, а также внутренних уже расколов между различными частями Австро-Венгрии, хотели независимость Чехии, хотели Венгрии, они ее имели, но хотели быть самостоятельным государством, а не частью Австро-Венгрии. То есть у них вот это самое деление.
Балканы, Югославы.
Да, совершенно да. Верно. Там и Хорватия тебе, и Словения, все эти такие, так сказать, территории, они тоже, в общем, хотели получить что-то свое. Вот. Но они бы это и не получили, если бы не случилась война, конечно. Вот поражение. Вообще, любое поражение в войне ведет к смене системы. Я могу самый свежий пример, это наша афганская война, и что получилось в результате. Я считаю, что Советский Союз.
Да.
Был ускорен.
Тоже пример.
Вот этим самым, вот эта самая история с Афганом. Вообще, любые войны ведут к поражению, к утрате. Части суверенитета, части территории. Это общее явление, начиная с Римской империи, там, с варваров и так далее. Это историческая канва. И вот Австрия, начиная с 18-го года, начинает сложную такую эволюцию. В чем эта эволюция заключается? Ну, во-первых, ей запрещают быть немецкой Австрией. Австрийские политики.
Кто запрещает? Как запрещает?
А вот страны, победительницы. И в Сен-Жерменском договоре, который разделил часть Австрии, и в Версальском договоре было сказано, что Австрия будет существовать как самостоятельное государство. Категорически запрещен был аншлюс. Никакого объединения с Германией не допускалось.
То есть это подразумевалось с самого начала?
Да.
Никакого
объединения
с Германией? Почему? И цель была понятная, чтобы не допустить возрождения немецкой мощи.
Да, совершенно верно. Это, кстати, борьба, вот обе войны закончились, так сказать, вот поражением Германии, в том числе и в территориальном, и в экономическом. Но сейчас мы видим, немножко все изменилось. А, в общем-то, Австрия играла роль, ну, может быть, не самого главного, но довеска Германии, понимаете? Поэтому вот объединение опять после Первой мировой войны Австрии и Германии было категорически, в общем-то, исключено. Но тут возникает целый ряд проблем. У Австрии даже в ее, в немецких границах, а там же все-таки главный принцип...
А как вот они, кстати, границы провели? Они сильно ее обрезали? Или вот...
Они ее изменили.
Или вот то, что получилось, это более-менее соответствует...
Нет, Австрия, значит, с 19-го года, Австрия утратила, или там 19-21, там целый ряд было соглашений, они утратили Южный Тироль.
Угу.
Это, так сказать, территория, которая была исторически заселена немецкоязычным населением, перешла к Италии.
Угу.
И стала частью, и до сих пор еще есть политики в Австрии националистического толка такого,
типа
австрийской партии, с которой говорят, что неплохо бы нам что-то восстановить вот из того,
а
что
вот было. А вот та часть, которая сейчас в Италии оказалась, она по-прежнему говорит по-немецки.
Ну, они говорят, ну, я там бывал, я вам скажу честно, что они с удовольствием говорят по-немецки и очень рады, когда с ними говорят по-немецки, потому что они себя не считают частью Италии. Многие. Я не говорю, что...
До сих пор.
100
лет прошло.
Да, вы знаете, но они считают, что они особая часть.
Угу.
В культурном, в этническом плане. В плане в гораздо меньшей степени религиозном, что те католики, понимаете, тут,
ну, да,
это как раз общее. Но очень много разных исторических субъектов, так сказать, и культурологических, понимаете, это особая территория.
То есть это
но
то, что потеряла Австрия.
Вот, она потеряла эту территорию потом, она потеряла Судеты. Вот это самое судетское меньшинство немецкое, которое из-за чего потом...
И это заложило одну из бомб, вот, которые привели к...
Совершенно верно. Значит, Судеты ушли к
Чехии.
Да, не к Чехии, а к Чехословакии. Да, да, это первое. Значит, теперь следующее. Значит, Австрия получила очень неожиданно и даже как необъяснимо, в общем, маленький довесок. Это Бургенланд. Это Бургенланд, это территория, которая населена частично немецкоязычным, но во многом венгерским населением. То есть от Венгрии, ну ведь, собственно говоря...
Но Венгрию вообще порезали со всех сторон.
Ну, порезали.
Румыния получила.
Да, совершенно верно. Вот, короче говоря, эту самую часть... Вот,
и она до сих пор у них.
Ну, конечно, да. Нет. Бургенланд – это часть Австрии, на которую, кстати, Венгрия не претендует. В отличие от Южного Тироля, так сказать, ну, в какой-то степени спорной территории, Бургенланд – это часть, и там спокойно, там прекрасный город Айзенштадт, столица с дворцами этих Эстерхази там, и так далее. В общем,
все хорошо.
Все, и венгерское, и немецкое, там все перемешано, но никто не претендует на это. Потому что венгры об этом молчат пока, да. Не знаю, что будет дальше. Вот так вот, значит, получилась Австрия. Маленькое государство.
С огромной имперской столицей.
С огромной имперской столицей. С потерей всех... Понимаете, она же экономически-то была совсем другой. Австро-Венгрия – это сельскохозяйственные житницы Венгрии. Это Хорватия и Словения тоже сельскохозяйственные, но еще и выход на курорты. Тогда же
и к морю. Пол
Европы отдыхала там.
А так они потеряли выход к морю.
Да, они потеряли выход к морю. У них был флот, у них был даже... И вот этот самый адмирал Хорти, которого знаете, диктатор Венгрии.
Мы о нем рассказывали, да.
Он был
адмиралом Австро-Венгрии, да, на Адриатике.
Да, совершенно верно. Вот, понимаете, и они таким образом оказались в больших потерях. И поэтому у них был один выход, ну, жить вот так, как у них и получилось. Но, начиная с 20-х годов, в Австрии усиливаются такие центробежные, я бы сказал, тенденции, потому что никакого социального мира, никакого согласия нет. Идет постоянная борьба. Сильная социал-демократия, там, Реннер, Бауэр, я могу назвать известные фамилии, теоретики, так сказать, мирового масштаба, на самом деле, известный социал-демократ, особенно по национальному вопросу, Сталин писал же по Реннеру и Бауру свои работы «Марксизм. Национальный вопрос». Понимаете? Вот. И вот эти самые, так сказать, эти факторы, а с другой стороны, набирают силу, так сказать, течение, которое потом получило название австрофашизм. Австрофашизм – это в основном, я бы сказал, все-таки геополитическое, чем идеологическое явление. Это ориентация на Италию. Тут же рядом Италия с Муссолини уже все там, и Виктор Эммануил Король, и все там, все нормально. Папа Римский сидит, там у них уния 29-го года, они имеют... Вот. И идет ориентация на итальянцев. Вот. Не в плане их объединения, а в плане, так сказать, восприятия этой идеологии.
Модели.
Да. Этой модели, которая в Италии свелась к тому, что были уничтожены все демократические организации, все многие социалисты, там Джолитти был убит, там еще... Ну, можем вспомнить все такое. И вот такого рода модель социальных отношений перешла на Австрию. То есть Австрия внутри себя уже готовилась к авторитарному варианту. Поэтому, когда мы сегодня говорим о гитлеризме, об аншлюсе, надо вот начинать вот с этого.
А вот мне интересно, все-таки у немцев НСДАП 19-20 год с самого начала главный пункт, у них было два главных пункта. Первое – это ревизия Версаля, отказ от Версаля и реванш. И второе – антисемитизм. Вот у правых Австрии вот в 20-30 годы какие были два главных пункта?
Вы знаете, что касается антисемитизма, то вплоть до... Хотя он, естественно, в бытовом плане существовал. Там все-таки было, по моим подсчетам, 1100-150 евреев на 6 миллионов. Это все-таки, учитывая это городское население.
Граждан Австрии.
Да, 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 граждан Австрии. Да, поэтому да. С ними отношения были сложные. Антисемитские партии были еще и при Габсбургах и так далее. Но, так сказать, ну, какой-то особой роли, во всяком случае, антисемитизм...
Политической роли не играл.
Нет. На уровне фашизма, на уровне уничтожения, на уровне Холокоста. Нет, этого никогда не было. Было некое, так сказать, высокомерное презрение к евреям. Вот такого рода там в бытовом плане что-то было не так религиозным.
Нет, я имею в виду именно политический антисемитизм, выраженный в программах партии, государственной политики.
Я вам скажу, что вот тут интересно. Вот антисемитизм политически во многом базился на том, что большинство лидеров австрийской социал-демократии были этническими евреями. Угу. И Отто Бауэр, и Фридрих Адлер, и Макс Адлер, известный философ, Вильгельм Элленбоген, известный тоже. Ну, я могу называть, это не обязательно всем помнить, знаете, yeah. Но, тем не менее, это как бы была не то, что полуеврейская партия, но партия, где вот евреи были, ну, как примерно у большевиков, скажем так, вот, когда мы перечисляем там, Троцкий, Свердлов,
но все-таки у рода. Правящих кругов не было программы там, уничтожения евреев.
Нет, нет, нет. С ними сосуществовали. Во-первых, они были сильным финансовым капиталом, как везде. Поэтому просто с ними так рвать нельзя было. Потом у них были большие связи с немецкими, так сказать, фирмами тоже еврейского происхождения, и с теми же американцами, кстати, уже начиналось, там тоже у них были связи. Поэтому у них антисемитизм там, он прослеживался, стал, вернее, фактором.
А что тогда было главным программным пунктом австрийских правых в 20-30-е годы?
Австрийских правых – это борьба с демократическими силами. Прежде всего, социал-демократы. Коммунисты исторически никакой роли там не играли, кстати. В отличие от Германии, где был Тельман, да. Где была компания. Австрии этого не было, потому что все левые идеи были у социал-демократии. Отто Бауэр, его называли австрийский большевик. Просто за исключением тезиса о диктатуре пролетариата, он все остальное считал правильно. Об обчислении собственности, там, ну, uh-huh. перераспределении, так сказать, uh-huh. доходов и так далее. То есть нормальная программа социал-демократии. Вот. Поэтому там борьба с демократическими свободами, ориентацией на вот такой режим, который установил в Италии Муссолини, она имела место. И в 1934 году, когда был разгромлен социал-демократический шуцбунт, это же было восстание социал-демократов, которых, в общем-то, убирали из политики. И они, естественно, ну, там были бои большие в Вене, вот если вы будете в Вене, там масса этих табличек, там были бои.
Фактически элементы гражданской войны.
Да, ну, это была гражданская война, самая настоящая. Вот это все случилось.
А была ли у правых программная установка на воссоединение с Германией?
Нет.
Вот это очень важно.
Нет,
отметить и подчеркнуть.
Вот это, нет, там были подгерманисты.
Потому что Гитлер-то апеллировал именно, начиная с Mein Kampf, и в ходе...
Это понятно.
Он апеллировал, что немцы должны воссоединиться в едином государстве.
Да.
Это была позиция Берлина.
Да.
А какова была позиция венских правых?
Понимаете, они все время находились в некотором маневре. Вот у них между итальянцами, во-первых, все-таки тоже это соседи, они же с двух сторон, а Италия с другой. Вот, потом они считали себя, что они наследники тоже Римской империи, как бы, так сказать, австрийцы, если говорить, что Вена это, так сказать, город, который принадлежит вообще Европе, и романской Европе, скажем так, понимаете. Поэтому у них это было все сложено в единое целое. Вот. Что касается переориентации австрийской общественности, я скажу так аккуратно, на фашизм, на германский фашизм, на нацизм, Это произошло после того, как Гитлер, во-первых, пришел к власти. Довольно неожиданно.
Да, 1933 год.
Да, 1933 год. Угу. И президент становится Гинденбург, а там Гитлер канцлер. Все. И вот тут пошло-поехало. Значит, Рейнскую область они оккупируют. Они выступают за возврат всех земель в Прибалтике, которые немцами, значит, что никакого... Гданьска нету польского, есть Данцик, немецкий Данцик, но там можно еще назвать и Кёнигсберг, но правда, Кёнигсберг оставался Кёнигсберг.
Во второй половине 30-х пошла тема судет.
Да, вот тема судет — это очень важный момент, потому что действительно здесь австрийцы заняли такую нейтральную позицию, когда Гитлер, так сказать, поставил этот вопрос, но это же ведь случилось, ведь отторжение судет после Аншлюса уже, вы не забывайте.
Не забываю, но поддержка пронацистских кругов шла практически с самого начала.
Ну, естественно,
с момента,
да,
прихода Гитлера к власти.
Да. Усиливаются,
они же раскачивают,
да,
там ситуацию.
Да, усиливаются нацисты в Австрии. В политическом, партийном плане. Потом, вы знаете, что первым канцлером, который заменил Шушенька, был Зейс Инкюрк, это уже представитель фашистской партии, нацистской партии, понимаете? Вот. То есть там уже шло по нарастающей. Причем связано...
А у них была, у пронемецких нацистов, у них была отдельная партия? Или это было крыло вот в традиционных консервативных?
Нет, понимаете, в чем дело? Значит, какое-то время Шушенька даже запрещал национал-социалистическую партию. Вот. Но поскольку он понимал, чем это может кончиться, он все время маневрировал, разрешал какие-то митинги, там не было то, что их всех сажали в тюрьму, там, упаси бог, там, нет, спокойно, но он был уверен, вот в чем его ошибка была, что он был уверен, что Муссолини его не сдаст, а Муссолини его сдал. И вот на этом все было фактически кончено. И тогда было, стало ясно, что уже, что Австрия будет не Австрией и не частью, упаси бог, так сказать, итальянского мира, а будет частью Германии. И, кстати говоря, здесь очень важный момент, вот об этом надо всегда помнить, что бурный экономический рост Германии, связанной с подготовкой к войне, прежде всего, связанной с историческими какими-то корнями, он привел к тому, что и в австрийском обществе тоже усилились такие же тенденции. А почему бы нам не быть частью Германии? Поэтому к Аншлюсу, вот, к 1938 году, австрийцы внутренне уже пришли вполне, так сказать, отмобилизованными на вот такое развитие событий. Никто нас не поддерживает, Италия от нас отказывается. И самое главное, ведь когда встречался, я не помню точный день, когда за несколько дней до Аншлюса Гитлер с Муссолини, то они решили, что Австрия останется в Германии, а потом когда-нибудь... Вопрос о Южном Тироле, например, какие другие, он будет решен, но мира между двумя фашистскими, так сказать, государствами. Они не хотели ссориться, Муссолини с Гитлером вообще.
А Гитлер не претендовал на Южный Тироль с учетом того, что там немецкое
население? Нет, вы знаете,
у
вот
него,
он...
У него же была идея германского
правильно,
мира.
Правильно, это следующий этап. Он считал, да, что прежде всего надо разобраться со всей Европой, угу, сделать Европу фашистской, вот, нацистской и фашистской, так сказать, южную часть.
Ну да, они считали, что север Европы – это немцы, юг, да, Европы, Средиземноморье, это бывшая Римская империя, это итальянцы, а там они уже между собой договорятся.
Конечно, да. Но самое главное, что очень сильное, так сказать, впечатление на австрийцев произвело то, что из Германии везли лучшие товары. Германия экономически развивалась, строились дороги. Безработицу за счет подготовки к войне ликвидировали в Германии. А в Австрии была колоссальная безработица.
Вот я хотел как раз спросить, как вообще складывалась экономическая судьба Австрии в 20-30-е годы?
Она была очень ослаблена тем,
что... Она была неблагополучной страной.
Абсолютно. Понимаете, они говорили даже, что Австрия страна, которая никому не нужна, в том числе самим австрийцам. Вот так получилось, что они оказались без Чехии, без Польши, без части Польши, без... южных, без Венгрии, они оказались очень экономически слабыми. Я об этом уже говорил, что они были, так сказать, относительно сильны, и действительно были сильны, когда они были вот единая
цель. Они были неудачниками, скажем так.
Да, они стали жертвой просто нового геополитического развития. Они к этому не были готовы совершенно. Поэтому они вот вылетели, можно сказать, вот на обочину европейской жизни. И за них, что самое интересное, вот мы сейчас подходим уже к Аншлюсу, что никто не хотел Австрию защищать.
До Аншлюса я еще хочу два вопроса прояснить. Мне кажется, это очень интересная история. А как бы вы охарактеризовали политический режим, вот скажем, в 20-30-е годы? Вот что это было? Это была такая, типа Веймара, очень конфликтная, неустойчивая демократия? Или это все-таки был авторитаризм какого-то, скажем, права толка? Вот как бы вы охарактеризовали именно политическую систему Австрии?
До 1934 года.
Так.
это была вполне демократическая республика.
Нормальная.
С парламентскими выборами, с большим влиянием у тех же социал-демократов, особенно на коммунальном. Они, например, возглавляли все крупнейшие города.
Включая Вену.
Да, 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 да. Бургомистр Вены, Карл Зейц был такой, он был один из виднейших, так сказать, даже и теоретиков коммунального социализма. То есть, там вообще не... Они очень были сильны, но все дело в том, что у них оказался вот такой вот неудачный фон в виде Германии, который все сместил. При том, что такие люди, как, так сказать, как тоже сам Зейс Инквард, можно там еще назвать людей, они существовали, но они были на третьих ролях. А на первой вышли, когда Гитлер вышел, причем...
Настолько Гитлер... сильное влияние было Германии, что когда Гитлер пришел к власти, это изменило внутреннюю ситуацию в Австрии.
Вот, да, конечно. Поэтому результаты... Вы понимаете, вот мы обычно обращаем внимание на то, что в ночь с 12 на 13 марта 1938 года, скоро будет этот печальный опять-таки юбилей, вот немецкие войска вошли, значит, на территорию Австрии, никто их не защищал, армия, так сказать, разоружилась, а народ вышел и стал радостно встречать Герман. Потому что действительно слабая Австрия, с безработицей, с потерями массы, морального, какого угодно, понимаете, они были не готовы к самостоятельному существованию вот в этой конкретной ситуации. Не вообще, а вот конкретно. Сильный Гитлер, непонятно, что делающие французы, англичане, не защищающие Австрию, Советский Союз, у которого есть свои претензии через Коминтерн на, так сказать, получение определенных позиций в Европе, и вот Австрия, которая никому не нравится, в которой левой оппозиции не оказалось. Вся левая оппозиция была либо, так сказать, посажена в тюрьму, либо уехала в эмиграцию.
То есть там были репрессии?
Да, конечно.
И была массовая эмиграция?
Да, и уехали все основные социал-демократы, уехали коммунисты, уехали, естественно, в Москву, понимаете, они были в 1933 году запрещены, а в 1934-м социал-демократы их всех раскидали куда. Кто-то сидел, но в основном они не сидели, просто их выбрасывали, так сказать. За пределы сопротивляться было некому. То есть
после прихода Гитлера к власти в течение года в Австрии тоже был установлен правый авторитарный режим.
В общем, да, это была...
С репрессиями, с запретами.
Да, 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 совершенно верно. Да. Это, конечно, это были не репрессии, так сказать, нацистского типа. Не было ни массового...
Или сталинского
типа. Нет, но в тюрьмы пересажали очень, так сказать, крепко, понимаете? И я могу сказать, одним из первых актов, которые совершил Гитлер, когда пришел, это вот действительно антисемитизм уже в категорической форме, когда 50 тысяч венских евреев были отправлены в Маутхаузен, это лагерь, который находится рядом с Лицем.
Это какой год?
Это была уже осень, собственно, лето, осень 1938 года.
Ну, вот понятно, марте, после присоединения, да, довольно, да, быстро начались
вот
репрессии против евреев.
Еврейский вопрос, да, решался так, как он, кстати говоря, потом он стал, он потом из осени 1938, хрустальная ночь, понимаете, это массовый погромы, уничтожение синагог, это все. А в Австрии это уже прошло.
Еще раньше.
Да, тем более, что там действительно были, так сказать, антисемитские силы, но они были, так сказать, на каком-то вторичном уровне, пока не выяснилось, что защищать-то некому, понимаете?
Я напоминаю, что у меня в студии сегодня Владимир Швейцер, историк из Института истории, Института Европы Российской Академии Наук. Мы говорим об Австрии. Это непростая, очень сложная история. А у нас еще есть немного времени до перерыва на новости. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, все-таки были же великие державы? Была Франция совсем рядом. Была чуть подальше Великобритания, Британская империя тогда еще. Был Советский Союз. Ну, американцы тогда устранились. Они что, не видели, что происходит в Австрии?
Вы знаете,
они были посольства, да, у всех, да, да, была, да, разведка у всех. Да, наверняка, да, дипломаты писали. Вот почему такая, как это сказать, вялость, равнодушие, безинициативность? Неужели они не понимали, что потеря Австрии, которая случилась в 1938 году, кардинально меняет баланс сил?
Знаете,
вообще какая была позиция у них?
Я вам скажу так, что, конечно, все великие державы, включая Советский Союз, несут определенную долю ответственности за то, что случилось.
Я об этом и спрашиваю.
Но у каждого был свой резон не ссориться с Гитлером.
Так.
Вот в этом же вся идея. Это самая смена политики, смена вех в отношении Гитлера началась с Аншлюса. Вот когда немцы вошли, армия 10 апреля, меньше чем через месяц, референдум с почти 100% голосования за Аншлюс, все, было все понятно. Поэтому вот с этого момента и в нашем руководстве советском тоже была такая позиция, ну да, конечно, это все нехорошо, но надо считаться с Гитлером. Вот начали с ним считаться вплоть до 22 июня 1941. Да, вот, вот начиная с марта 1938 до 22 июня.
Ну хорошо, а британцы, а Париж?
А у них, понимаете, свои дела, понимаете, они тоже с немцами не хотели, они тоже с немцами не хотели вступать в конфликт. Не потому, что они не были к войне готовы. Просто они от той войны еще не отдышались, понимаете? Все-таки там тоже с газом, с этими...
Ну, там страшно было, да.
Страшное дело. Поэтому они не были готовы. А Гитлер был готов. Вот Гитлер был готов нажать. На это он, кстати, вплоть до 1945 года и выиграл в темпах. Потому что его темпы соответствовали его возможностям, которые ни англичане, ни французы, к сожалению, и мы не продемонстрировали в тот период.
Ну, хотя бы попытки делали или просто безвольно наблюдали
ну,
за...
Ну, насчет попыток, скажу так, когда стало известно о том, что Гитлер, значит, что Гитлер вошел в Австрию, в Берлине послы Англии и Франции направились к Риббентропу. Он их не принял. Он сказал, это наш немецкий вопрос. Идите вон отсюда, понимаете?
Ну, это прям наглость.
А наш постпред в Берлине, сообщив об этом, так сказать, в наш в наркомотдел, получил, не волнуйтесь, не суетитесь, в нужный момент наркомотдел выступил со специальным заявлением. И потом Литвинов действительно выступил. Это было 17 марта. Но в этом заявлении больший удар был упор на отсутствие системы коллективной безопасности, которой объективных причин для нее уже не было. Она создавалась в 1935 году, а это был 1938 год, понимаете? Вот. И вот поэтому они все, так сказать, ушли в сторону вот, и стали ждать, что будет дальше.
Напоминаю, что в нашей студии сегодня Владимир Яковлевич Швейцер, историк, доктор исторических наук, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук. Мы говорим об Австрии во Второй мировой войне. Мы продолжим наш разговор сразу после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена победы». Напоминаю, что мы делаем маленький цикл программ «Весна 45-го года», посвященный 75-й годовщине Великой Победы. Стараемся брать интересные темы. И сегодня у нас, на мой взгляд, любопытнейшая тема про Австрию, которая в 38-м году пала к ногам Гитлера, была включена в состав нацистской империи Третьего рейха, воевала вместе с Гитлером как часть Германии всю Вторую мировую войну и была разгромлена, как и вся, как и весь рейх, в апреле-мае 45-го года. У меня в гостях сегодня Владимир Швейцер, историк, доктор исторических наук, один из крупнейших в России специалистов как раз по австрийской истории, в целом по Австрии. Он является руководителем отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук. И мы остановились на том, что в 38-м году в марте немецкие войска вошли в Австрию, а через месяц состоялся референдум, и почти весь австрийский народ в едином порыве поддержал вхождение в состав рейха.
Одно маленькое добавление. Гитлер очень хитро придумал этот референдум. Это же не был не референдум на территории Австрии,
ну-ка.
Был общегерманский референдум. И вопрос стоял так. Согласен ли ты, немец, на то, что Австрия будет частью рейха? Поэтому голосовали...
А были отличия, вот скажем, в Баварии или, скажем...
Вы знаете, нет.
Или где там еще...
99 с лишним процентов общегерманских. Я не помню по разным землям.
Главное, что принципиальных не было отличий.
Ну, слушайте, они были рады, они были счастливы, что наконец к ним присоединяется историческая немецкая земля. Хотя Австрия не была такой, но в сознании простого немца это были немцы.
А что было в сознании простого австрийца тогда?
Вы знаете, была абсолютная безнадега, мы никому не нужны, а тут вдруг пришел, так сказать, добрый дядя Гитлер, который даст нам работу, построит нам дороги, даст нам, так сказать, социальные какие-то права. И надо сказать, к сожалению, это реальность. Гитлер практически выполнил все эти обещания для австрийцев. У них сразу изменился уровень жизни, у них сразу повысился, подход позитивный к жизни. Мы нужны, мы часть Германии, в конце концов. А кому мы еще нужны? Кто за нас? Они, Восток-Запад, да никто.
А когда Гитлер сам приехал в Вену, и как они его встретили?
Вы знаете, в хронике это все есть, когда она, это самое, на Хельденплац, это рядом с Хоубургом, вот там такая...
С императорским дворцом.
Ну да, я там 100 раз бывал.
Я тоже бывал.
Он встал на трибуну, он сказал, что я рад, что Австрия вернулась наконец на свою родину, историческую родину. Но ведь Гитлер сам австриец. Надо же это помнить. Мы об этом тоже забываем, что для австрийца было важно.
А они его воспринимали как своего?
Конечно, конечно, как своего. Он уехал перед началом Первой мировой войны. Кстати, уехал, чтобы вступить в армию. Австрийцы его признали негодным для военной службы. Вот. Но у меня там еще история с его картинами. Он непризнанный художник. Там у него конфликт был с Академией, Венской академией искусств. Там, это уже мелочи. Вот. Но, тем не менее, им было австрийцам важно. Их австриец, чей отец начал типичный австрийский фамильщик Грубер, вот Гитлер это уже, так сказать, как потом уже поменял фамилию, вот, это их человек, который им начинает давать. Но тут я и хочу рассказать, а для чего Австрия нужна была Гитлеру? А для того, что Австрия, при всем при том, она имела очень сильный экономический потенциал, не использованный, я говорю, но он был. Военная промышленность, Штейр, заводы, это самые были, которые выступали.
То есть это не была просто коллекция музеев?
Да нет, ну что вы, да нет. Там они получили немцы все. А самое главное, они получили 1,5 миллиона солдат.
Да.
Вермахт.
Да.
И 600 тысяч членов настала социалистическая партия Германии. Вот это самый удивительный был момент. Вступали в эту партию и бывшие социал-демократы, и даже некоторые коммунисты.
Причем а я... это что? Это было как-то организовано государством? Или это был такой порыв?
Нет, это снизу. Был порыв. Нет, это было объявлено, что мы рады принять в ряды наши... В чем они смотрели, кого они...
И 600 тысяч.
600 тысяч к 45-му году.
Это немыслимая цифра.
Это, да, это колоссально. Это 1/10 часть взрослого населения. Население Австрии было.
Каждый десятый
да.
вступил в
партию. Но я вам объясню, в чем тут дело. Вот я разговаривал с профессиональным, я говорил с одним пожилым венцем. Он говорит, я кондуктор трамвая,
так.
Государственный служащий. А государственный служащий должен быть обязательно членом Социалистической партии Германии.
Это был закон или это было просто
по понятию? Это был принцип, его просто бы не приняли. Нет, он, я потерял бы работу, а семья бы умерла с голода. Что мне было делать? Я вступил в партию. То есть он и поэтому...
Но потом... это мне напоминает Советский Союз, где все молодые люди должны были быть членами комсомола.
Ну, какое? Ну, вы знаете...
Но по понятиям так было?
Ну, понятно,
да. Можно было отказаться, да. Но на тебя бы косо смотрели, ну, конечно, и карьеру бы ты не сделал.
Конечно, не членом партии было сложнее в советской жизни.
Намного сложнее. Себе. И не членом комсомола тоже самое.
Да, но я, например, не был членом партии, но всю научную карьеру я сделал, будучи беспартийным. Поэтому для меня это было совершенно неважно. Мое нечленство в партии было связано с чем-то...
Я хочу вот такой неприятный для австрийцев вопрос задать. Ну, вот давайте его проясним. Значит, известно, что уже в годы войны появилась формула и в московских документах, и в западных документах, и у Сталина, и у Черчилля, что, мол, Австрия – это первая жертва нацизма. Имелось в виду, что Гитлер чуть ли не насильно, значит, захватил эту страну вооруженным путем. То есть, первая жертва нацизма снимает с Австрии всю или почти всю историческую вину за преступление Третьего рейха. Вот. С другой стороны, если посмотреть на триумфальное выступление Гитлера, где сотни тысяч его приветствовали, если посмотреть на результаты референдума, о котором вы говорите, где почти 100% австрияков...
Вступление в партию
600 тысяч, 1,5 миллиона солдат вермахта, которые в том числе зверствовали на Восточном фронте.
Конечно.
Еще я читал, что персонал того же Освенцима и других лагерей смерти в значительной степени был укомплектован австрийцами и людьми, которые просто идейно шли уничтожать евреев. Вот вы бы как определили Австрию? Это первая жертва нацизма или это первый союзник нацизма? Вот вы, изучая всю жизнь эту страну, вот ваша оценка, ваше определение.
Что это? Я на эту тему имел очень много разных встреч и бесед с австрийцами.
Так.
И у них была одна формула. Нас изнасиловали. Я говорю, добровольно. Вот я им отвечал, добровольно. Вы сами, извините, отдались.
100% на референдумы не похожи на изнасилование.
Никаких да. партизанских отрядов. А там 4 там, года. А можно было бы создать.
Да.
Никаких в армии групп, которые бы сказали, а мы не хотим быть, мы готовы пожертвовать собой, но бороться с фашизмом в 1938 году еще. Ничего похожего нет.
Никакого сопротивления.
Абсолютно не было сопротивления, его и не было и до 1945 года. Только в 1945 году появляются первые какие-то антифашистские группы, где-то там партизаны, у партизан Югославии была австрийская группа, они, так сказать, участвовали в этих самых, но конечно, освобождение Австрии, это не освобождение Югославии, которое во многом было сделано руками.
Да, и можно ли здесь вообще применять термин освобождение? Может, разгром Австрии?
Вы знаете, как вам сказать, разгром? был разгром...
Если они были частью рейха, если они сражались до последнего дня, ну какое же это освобождение?
Нет, вы знаете, в чем дело? Что надо тут все-таки делить вещи, родные.
Давайте.
Значит, была Германия, в которую была включена Австрия.
Добровольно.
Да, фактически добровольно. Да, она была включена. Но, понимаете, ощущение того, что у нас все-таки есть родина... Австрийцев никогда не покидала.
Они... Родина, в смысле, отдельная родина.
Да. Они не считали, что это вечное явление. Я вот тебе говорю, я разговаривал просто с людьми, когда я писал свои книги, я беседовал все время, ездил туда-сюда. Вот они говорят, мы надеялись, мы рассчитывали, но у нас сил сопротивляться не было. Никто, так сказать, не хотел ложиться, можно сказать, на рельсы, понимаете, ради этого дела. Но у нас в каких-то разговорах, ну, понимаете, это примерно то же самое, что у нас наши кухонные разговоры в советское время.
Ну, да.
А хорошо бы изменить советскую власть. Пример вот такого типа. Вот это чисто мещанский такой, мелкобуржуазный, что ли, стиль сопротивления внутреннего. Вот мы против. Но делать мы не можем.
И все-таки жертва нацизма или соучастник?
Начнем с того, что поскольку были приняты у нас в 1943 году межсоюзнические документы по Австрии и по будущему Австрии, то сформулирована была четкая линия. Австрия, с одной стороны, это страна, которая была лишена насильственно своей государственности, в этом никто не сомневался, насильственно своей государственности. С другой стороны, население приняло участие в том, о чем мы говорили. Поэтому им, вот когда установили оккупационный режим на 10 лет, вот
из этого 45-55.
Да, вот из этого исходили. Ребята, да, мы понимаем, все было непросто, но вы не сопротивлялись, вы ничего не сделали. И показывали, вон в Югославии сколько погибло народу, да. Который...
Миллион человек.
В Италии сопротивление было фашизму.
А когда... в Польше?
Да. В Польше,
вообще,
да.
Во Франции.
Да, а там ничего... Да, совершенно верно, понимаете? А там не было сопротивления. Поэтому австрийцев, у них этот самый вот... период переосмысления вот наступил после 45-го года. В 45-м году они просто считали, ну, очередной раз судьба с нами сыграла такую злую шутку. Потом они поняли, что это все не просто. Спасибо.
Я вот просто ничего об этом не знаю, честно, и хочу от вас узнать. Вот смотрите, весна с 38-го года. Австрию включают в состав рейха. Они как были включены в состав рейха? Они просто стали обычными провинциями. С обычной системой управления такой же, как, скажем, в Гамбурге или скажем, в Кёльне. Или какие-то особенности сохранялись. И еще вопрос. А кто возглавил вот эти города, провинции? Возглавила австрийская элита? То есть, кто был у власти, грубо говоря?
Вы знаете,
были австрийцы? Или Берлин прислал своих?
Вы знаете, Берлин прислал на ключевые посты своих, но и использовал.
Ага.
Вот тоже Зейс Инкверк, понимаете, угу. Он же потом, его судьба какова, его потом даже как, так сказать, такого, так сказать, супернацисты даже отправили в Нидерланды, он даже там был этим самым гибицкомиссаром, понимаете.
То есть что, они сделали такой микс местной элиты, да. И берлинской элиты,
конечно.
Да?
Нет, но они прекрасно, во-первых, у них и не было столько народу, но они везде так вот, они захватывали Украину, тоже же там на Украине не сплошные.
Но я все-таки говорю о политическом уровне, да. Я все-таки говорю о главах провинции, я говорю о бургомистре Вены. То есть я говорю не о среднем, не о нижнем уровне, я говорю именно о высшем политическом уровне.
Нет, конечно, в основном на ключевых постах были люди присланы. Спасибо. Были присланы из Берлина.
Так.
На начальном этапе. Потом...
А Австрия была чем-то единым или она была разбита на провинции?
Она была... Нет, Австрия стала частью провинции. Это была... Остланд, Остгау, вот эта территория,
понятно.
Вообще Австрии не было как термина.
Угу.
Вот можно.
Он не употреблялся?
Нет, конечно, нет. Это было, как у нас, допустим, у нас известно, Польша, это часть была Германия, так сказать, зона интересов Германии. Надо карту взять, посмотреть, там угу. Просто все это описано. Поэтому австрийцы, ну вообще, я говорю, что понимаете, что было бы нелепо со стороны Германии везде насадить только своих. Вот своих. Они на основные посты расставили. В экономике, вот это самое. Естественно, вот, но с другой стороны, австрийцы, которые пошли служить в вермахт, они стали генералами, эсэсовские генералы, сколько угодно австрийцев.
Они могли и делали карьеру.
Они делали, конечно, карьеру. Естественно, они делали карьеру, они не сопротивлялись этому. Они вообще не сопротивлялись. Понимаете, вот их беда, о которой вот
конформизм,
я как историк.
Конформизм.
Вы знаете, да, видимо, это за счет того, что еще вот великоавстрийский, габсбургский такой менталитет. Мы, мол, особая часть, мы можем, так сказать, вот существовать. Понимаете? Поэтому они вот просто очень быстро к этому приспособились в условиях, когда вокруг никого не было.
был никто их, никто, они никому не были нужны. Вот после 45-го они стали уже нужны.
А Холокост все-таки это было дело рук Берлина? Или мы можем сказать, что на австрийцах есть и своя вина в Холокосте?
Нет, вы знаете, в отличие...
Вот, вы бы разделяли, или вы соединили?
Нет, вы знаете, нет, я вам скажу честно, что это была акция, так сказать, антиеврейские акции шли из Берлина, конечно. Они были спланированы, безусловно, но, так сказать, исполнителем на определенном уровне были, естественно, австрийцы. Но немцев, фашистов вообще ну,
так,
на так всех
же,
не хватит,
так же было и в Прибалтике, да, так же было и на Украине.
Ну, тоже да. Совершенно верно, понимаете? Поэтому это все это шло, потому что очень быстро в сознании австрийцев изменился вектор. Вот. Мы не можем быть самостоятельными, но частью, важной частью общей Германии мы можем быть. Они и ставили вопрос, что мы часть Германии, мы часть важная, мы в культурном плане, там, Вена все-таки это культурная часть Третьего Рейха и так далее, понимаете? Кстати, Гитлер никогда этого не отрицал. Он говорит, что да, Вена это художник, это композитор, он же пытался даже...
Как бы вторая столица Рейха получалась?
Да.
Вот по значению, после Берлина.
Ну, в общем, понимаете, по культурному, в культурном плане, да, понимаете, в экономическом, может быть, не так, там были и Мюнхен, там, понимаете,
Германия. Я думаю, что знаете, что мы еще должны обязательно отметить, Владимир Ильич, что Австрия до Первой мировой войны была, может быть, культурной, научной столицей мира. Ну, все знают, там, Зигмунд Фрейд,
ну, понятно, да,
Климт. Это была великая культура, великая наука.
Эмигрировали
что-то из этого, сохранялось в 20-30-е годы.
Да, да.
И после Аншлюса, или чуть раньше Аншлюса, просто я хочу, чтобы это наша аудитория поняла, Австрия все потеряла.
Вы знаете,
она потеряла практически все.
Да.
Уехали... Научные школы, искусство великое.
Сначала во Францию, а потом и в Америку уехали основные представители культуры, науки, понимаете,
искусства. Все было потеряно.
Потому что там была линия. Во-первых, действительно, значительная часть интеллигенции была еврейская, все-таки, так сказать.
Ну, я об этом и говорю.
Понимаете, конечно, поэтому это уже, и, так сказать, этот вопрос играл свою роль. Вот. Но потом они прекрасно поняли, что жизни так никакой не будет. Поэтому они уезжали. Некоторые уезжали, так сказать, бросая все, другие...
А сколько уехало, сколько осталось?
Знаете, ну, цифр таких я вам привести точно не могу, но за то, что 100-150 тысяч просто вот в 1938 году исчезло, в разных направлениях, кстати. Другие попали же
в концентрационные лагеря. Те, кто уехали, спаслись, а остальные были уничтожены.
Да. У них есть подсчеты, я вам скажу. Но дело не в этом. Дело в том, что менталитет австрийцев резко изменился. От того, что мы бедные, несчастные нам австрийцы, мы очень счастливы, прекрасны, но мы немцы. Вот таком, понимаете, что нам хорошо при Гитлере, ребят. Что вы?
Ну, понятно, что в годы войны они были частью Рейха, их призывали на фронты.
Конечно.
Они воевали и на Западе, и на Востоке. Понятно, что они участвовали в Холокосте, как немцы.
Да.
Понятно, что они участвовали в экономической жизни Рейха, как немцы.
Конечно.
Когда у австрийцев, и если, Владимир Ильич, появилось ощущение, что что-то идет не так, когда у них возникли разговоры, политические силы, фигуры, которые начали задумываться о том, что надо от Берлина отползать.
Понимаете,
или такого не было?
Отползать от Берлина стали, когда перестал существовать Берлин. Вот когда...
Не раньше.
Нет. Вы знаете, во время войны были же отдельные группы интеллектуалов и политиков в лондонский, допустим, Бенцел.
Ну, это эмиграция.
Да, это была очень маленькая, слабая. Кстати, ничего никому не давали. Потом, когда было первое правительство Реннера, то никого из эмиграции не взяли. А взяли овцы. Там и коммунисты были, и социал-демократы, те, которые в подполье были. Но из откуда-то извне никого нет. Практически никого. Вот. Поэтому там все шло по определенной линии. И австрийцы, я говорю, самое сильное, когда их стали бомбить, союзники. Хотя, надо сказать...
Когда их начали бомбить?
Ну, 45-й год.
Не раньше, да?
Нет, раньше.
Потому что Германию-то еще раньше начали бомбить.
Вы знаете, нет, вообще могу сказать, что вот у нас любят, так сказать, кидать камни, так сказать, в нашу армию советскую, что она что-то, мол, не так делала. Приказа бомбить Вену не было. Вену сохраняли. Я не буду говорить, что это сделал Сталин, я не буду называть какие-то фамилии маршалов, но мы не ставили цель.
Западные
бомбили, англичане активно бомбили Вену, и вот это самое... Сан-Штефан, самый главный собор католический, в него попала рядом бомба, и я был свидетелем, когда демонтировали уже многие лет спустя этот дом, который вообще рушился, потому что рядом упала эта бомба английская. Вот. Хотя сказать, что Австрия сильно пострадала вот, так сказать, от войны, нельзя, потому что все-таки основные бои шли на территории Германии, на территории Австрии шли действительно определенные бои, но тогда, когда уже Германия ослабла. То есть мы же вошли в самом начале 45-го года, когда уже фактически сломлено было сопротивление. Поэтому немцы многие сдавались, многие, так сказать, уходили просто куда-то. Вот они не сопротивлялись. Но при том, что мы все-таки положили около 30 тысяч солдат и офицеров на освобождение. И я хочу к этому еще раз сказать очень важный момент. Австрийцы любого политического толка с большим уважением относятся к нашим жертвам, которые принесли. И все могилы советских солдат, я вот во всех городах был, и мы всегда возлагали венки. Там
огромный памятник в центре Вены.
Шварценберг, понимаете? Нет, отношения уважительные, при том, что они понимают, что, конечно, когда мы пришли в Вену, для нашего солдата немец и австрийцы было одно и то же. И вспоминали, какие, так сказать, зверства, так сказать, были от немцев на территории стран, из которых территории пришли наши солдаты. Поэтому там какой-то отголосок этого тоже был. Там были и изнасилования. Там,
мы
и,
про это рассказывали.
Да, это все. Вот. Но это не было основным. Понимаете, основной, и даже сейчас, я говорю, только я вот, начиная с 60-х годов, был в обществе дружбы СССР, Австрия, а сейчас вот вхожу в комиссию историков, так сказать, СССР, Россия, Австрия, вот я могу вам сказать, что самое объективное, достаточно, в общем, взвешенное отношение, вот, и я могу даже сказать, даже вот наши нынешние очень, я считаю, приличные отношения с Австрией, лучше среди других стран Евросоюза, следствие даже истории, вот они помнят все-таки, что мы действительно их освободили, не потому, что мы хотели, так сказать, чтобы обязательно была такая независимая, мы просто отдали жертвы за государство. Вот мы боролись за государственность, чтобы была австрийской, в отличие от Черчилля, который этого не хотел.
А вот когда мы входили, это март-апрель 45-го года, на территорию Австрии, сопротивление было жесткое или все-таки помягче, чем вот при штурме Берлина, при Висло-Одерской операции?
Вы знаете,
или там особой разницы?
Я вам скажу, нет, конечно, понимаете, 30 тысяч убитых наших солдат и офицеров и...
За Берлин,
в районе миллиона.
Миллион за Берлин,
да. Вы сами понимаете, какая разница была.
Это несопоставимые вещи, да.
Вот. Поэтому, честно говоря, Гитлер уже на Австрию, в общем, махнул рукой, когда речь шла об этом. Поэтому были переброшены, наоборот, даже некоторые части с этого, потому что надо было оборонять Берлин. Да, вот. И эти самые австрийцы, кстати говоря, тогда, когда все началось, они стали массово уходить из армии. Там были дезертиры, причем на очень высоком уровне, генералы даже, потому что они увидели, что все уже пришло к своему концу. Вот. Они понимали, что им тоже будет не сладко при подсчете, так сказать, все результаты. Но они понимали, что война фактически уже окончилась. Причем благодаря нашим...
А в Нюрнберге, по-моему, никого не было из австрияков, да? Там вот все, кто были...
Но почему же?
Или там были?
Да нет, понимаете, там же очень много было этих самых высших чинов СС. Да, у того же Зейсинкарт, по-моему, как раз и повесили в Нюрнберге. Я просто
То есть в Нюрнберге
тоже
не были?
Нет, в Нюрнберге нет. Так были все. Там не говорили немец или австриец, там, или какой-то бельгиец. Там человек участвовал на стороне Гитлера, делал все,
да,
понимаете?
Понятно, да.
И никто не считал...
То есть нацистские преступники австрийские есть, и их много.
Да, да. Нет, конечно, это было, и потом, конечно, борьба вот с остатками нацистов в Австрии, она, я говорю, продолжается и до сих пор.
Вот я хочу как раз спросить вас. Значит, вот разгром, понятно, значит, май 45-го года, капитуляция Германии, понятно, что это автоматически означает и капитуляцию Австрии, как части Рейха. Где и кто набирал новую правящую элиту? Из кого ее брали? Были ли там люди, незапятнанные вот, в сотрудничестве с Гитлером?
Вот самый классический пример – это создание временного правительства в апреле, 14 апреля, во главе с Карлом Реннером.
Так.
Карл Реннер был идеологический противник Сталина. Карл Реннер был социал-демократ с такими правыми корнями, вот, в отличие от Бауэра, который скорее был ближе к большевикам. Вот. Но тем не менее, когда речь шла о новой администрации, вот смотрите, администрацию, стали искать из каких-то авторитетных людей.
А искали наши?
Да, искали наши. И нашли очень много тех, кто... не состоял в нацистской партии, кто никак не принимал участие в этом самом Холокосте, кто не делал что-то еще, так сказать, кто не воевал в составе вермахта, вот из этих людей...
Не заморался.
Да, создавали новую администрацию. Это тоже процесс был сложный, он, так сказать, развивался, в общем, в разные стороны, конечно, это было тяжело, но тем не менее австрийцы это поняли, они поняли, что власть изменилась, и очень многие приходили и каялись, да, я действительно состоял в нацистской партии, вот я снимаю значок, я хочу работать на новую власть. И многие работали. Кстати, было принято
два закона 46-го и 47-го года по первому закону, значит, в политическую жизнь не интегрировались абсолютно, было запрещено интеграция высших чинов СА, СС, там, так сказать, вермахтовские всякие структуры, там, Абвер, и так далее. Вот. А потом был второй закон, когда были ограничения и на рядовых членов. И только в 49-м году эти законы постепенно отменили, и сразу появилась партия «Союз независимых», которая включила в себя очень многих бывших людей, которые были, в общем-то, не на высоких постах.
А вот нынешняя правая, как она, партия «Свобода»,
партия и так далее, «Свобода»,
она имеет какую-то генетическую, историческую и персональную связь вот с нацистами?
Она очень это все отрицает сама по себе.
А на самом деле?
А на самом деле они очень... Понимаете, у них есть такая тема, значит, у них есть понятие «семейные ценности». И вот семейная ценность для австрийца – это почитание предков, павших на фронтах разных войн.
И вот, включая Вторую мировую?
Да.
Это похоже на японцев.
Совершенно верно. То есть они как бы, понимаете, они не чтут память фашизма. Нет, ни в коем случае. Но они считают, что мой отец служил. Да, у Гитлера он погиб. Я чту его память как человека, как моего отца. Вот у них это семейные ценности. В этом плане у них очень хорошо развиты. Вот. При том, что у них время от времени у них возникают всякие политические фигуры, которые начинают какие-то комплименты делать в адрес Третьего Рейха. Ну, Хайдер, известный, так сказать, лидер австрийских правых.
Ну, и скандал был.
Да, скандал был с Хайдером. Сейчас вот, когда история со Штраха была тоже, вы знаете, это самая история. Тоже выяснилось, что он в молодости был в какой-то в нацистской молодежной организации, какие-то листовки расставил.
У нас осталось 2 минуты. Как сейчас современная Австрия объясняет вот этот период Второй мировой войны? Что это было? Вот как они сейчас детям рассказывают в школах?
Вы знаете, это вопрос очень непростой, потому что объяснить австрийцу, что вот твой дед, твой отец там или прадед были неправы, виноваты, вот, но мы ему от этого всего отказываем, нельзя. Значит, говорится обычно на таком уровне. Да, было, так сказать, к нам применено, так сказать, насилие. Мы поддались этому насилию, они соглашаются. Вот. Но мы потом, уже после 45-го года, ушли совершенно в другую сторону. Мы готовы строить объединенную Европу, мы готовы дружить со всеми странами, в том числе и с Россией. Кстати говоря, самые лучшие отношения между стран Евросоюза у нас с Австрией. Вот я точно могу сказать. Да. И канцлер Курц очень много сделал для этого, в том числе и для того, чтобы быть посредником между нами и американцами в этих острых моментах, которые даже сейчас у нас, так сказать, выходят.
Они не замалчивают правду?
Ну, вы знаете, правда, она же какая? Надо ее доказывать.
Сейчас мы все за правду.
Понимаете, вот когда есть, к примеру, документ, с ним уже ничего нельзя поделать. Вот если документа нет, можно строить всякие версии. А вот я слышал, а мне говорят. Поэтому здесь историки, вот я историк, я работаю с документом. Как есть, так есть.
Спасибо огромное. Я напоминаю, что в рамках нашего мини-сериала «Весна 45-го года» мы сегодня рассказали, на мой взгляд, интереснейшую историю. Историю Австрии, довоенной, военной, послевоенной. В гостях у нас был Владимир Швейцер, доктор исторических наук, руководитель отдела социальных политических исследований Института Европы Российской Академии Наук. Спасибо вам огромное, Владимир Ильич, а мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».